говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуть...
В определенной степени, да, я не думал, что армия столь решительно возьмет ситуацию в свои руки, но это лишний раз подтверждает тезис «винтовка рождает власть», о чем провозглашал в свое время Мао Цзэдун. А в ситуации, собственно, вот этого вот коллапса общественно-политического, который возник в Египте, египетская армия, а это, в общем-то, цвет нации, это каста, она еще раз показала, что в такой критической ситуации они будут действовать точно так же, как действует пакистанская военная верхушка в аналогичной ситуации.
Вы как оцените ситуацию, Евгений Иванович?
Нормальный военный переворот, причем с человеческим лицом. Хунта ведь не выдвинула военного диктатора. Выдвинули судью, глава Конституционного суда. Нужна вам гражданская власть? Да вот, пожалуйста, никакой не генерал. Вот вам консультативный совет, господа американцы, европейцы, в котором и политические партии, и религиозные деятели, и глава Аль-Асхара. Очень умно, очень толково. Никаких претензий, нареканий с точки зрения проблем с демократией. Проблемы с формальной демократией. Чего же вы президента убрали? Вот его избрали. А все на грани гражданской войны. Резня же была бы страшная, потому что к ней уже готовились и низовые группы братьев-мусульман, и никакого компромисса не было. А гражданская война для Египта – это фантастическая катастрофа. И ну давайте не забывать, все-таки у военных от четверти до трети ВВП Египта – это их собственность. Заводы, плантации, банки. Они что теперь, должны потерять не только страну, но вообще все, что у них есть? Понятно было, что Мурси не уцелеть, хотя я тоже не ожидал, что это будет настолько эффективно, быстро и пока бескровно.
Давайте зададим вопрос Алексею Малашенко. Добрый вечер, Алексей Всеволодович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, была ли угроза гражданской войны в Египте?
Ну, я считаю, что гражданская война идет. Она идет, то затухает, то, так сказать, набирая силы, потому что мы представляем себе гражданскую войну, как, знаете, было у нас, там, миллионы жертв сразу. Но ведь бывают малые гражданские войны, вот, типа той, что идет в Дагестане. Ведь практически каждый день, вот на протяжении последнего времени, там гибнут люди, там сотни раненых, там десятки убитых. Другое дело, что война не может, там, вот очень правильно сейчас говорилось, приобрести какой-то, знаете, такой глобальный масштаб, потому что если это произойдет, это действительно будет кошмар, поскольку там, по-моему, 90% населения на 3% жилплощади, так сказать, поэтому это приобретет какие-то апокалиптические масштабы. Вот, поэтому сам сейчас и нет, но ведь вы посмотрите. Там должны быть эти выборы, сам президентские, парламентские. Никто пока что не отступился. Ни братья-мусульмане, ни салафиты, ни либералы. Поэтому рано говорить о том, что все закончилось. Я вообще все эти события рассматриваю как третий этап революции. Уверяю вас, что еще будет и четвертый. Так что мы там массу всего увидим самого увлекательного. Хотя, в общем, конечно, можно предположить по части итогов, чем это все закончится в итоге.
Вопрос Баграту Сайраняну. Добрый вечер, Баграт Горегинович. Да, слышите? Алло. Да, добрый вечер, Баграт Горегинович.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Как, по-вашему, надолго ли вот тот переходный период, который сейчас наступил в Египте?
Ну, трудно оценить, конечно. Сейчас в нынешней ситуации, насколько долго это продлится, но мне кажется, что по крайней мере несколько месяцев придется потратить на то, чтобы, в общем, ведь они предполагают организовать выборы президента и организовать выборы в парламент. Так что на это, безусловно, потребуется. Даже, пожалуй, больше, наверное, полгода, по крайней мере, потребуется в нынешних условиях Египта, чтобы провести, допустим, выборы, если... Ведь не случайно власть передали руководителю Конституционного совета, потому что, в общем, это тот орган, который пользуется наибольшим влиянием
Да, согласен с вами. Вопрос, Игорь Юрьевич Коротин. Как, по-вашему, потеряли ли свое влияние великие державы в Египте?
Ну, судя по той реакции, которую сегодня демонстрируют американцы, во всяком случае, я так понимаю, что на ход событий в Египте они не имеют сегодня абсолютно никакого влияния. Хотя, в принципе, армейский генералитет весь учился в США, у них есть связи, и в этом плане и египетский генштаб, и руководство Министерства обороны можно рассматривать как люди, по крайней мере, проамерикански настроенные с точки зрения, что они не будут выступать против США. Тем не менее, американская реакция показывает, что да, ситуация для них вышла из-под контроля. Германская реакция тоже показывает, что в известной степени для них это неожиданность. Но мы отстраненные наблюдатели, фактически у нас нет рычагов воздействия на ситуацию в Египте. Поэтому мы можем говорить, что этот котел кипит сам по себе, и что дальше будет, как говорится, одному Аллаху известно.
Какая, по-вашему, страна имеет наибольшее влияние на ситуацию в Египте? Вопрос Евгению Сатановскому.
Пытаются саудовцы, пытается Катар, делают огромные влияния, вливания многомиллиардные были. Но ведь сегодня, когда свергли Мурси и братья мусульман арестовывают, это те самые катарские, это одни из крупнейших инвестиций. И не случайно передовица Аш-Шарк аль-Усад, саудовской газеты, весьма ядовитая откликнулась на это, помимо поздравления короля тем, кто сверг Мурси, с упоминанием всех фамилий в весьма почетном ключе, и с нескрываемой радостью по поводу того, что конкуренты катарцы так провалились, это же террариум единомышленников, две ваххабитские страны. В передовице было просто написано: братья-мусульмане потеряли власть, почему? Да одно слово ответ – фашизм. И дальше подробный рассказ арабского журналиста, саудовского журналиста, о том, почему это движение и все движения, близкие к братьям-мусульманам, включая Аннахту, это просто фашистские национал-социалистические движения, которые близки к Муссолини, как минимум, и они, конечно, потеряют власть, etc., etc. Совершенно неожиданно, лично меня удивившая до предела статья. В этой ситуации два государства, боровшиеся за влияние в Египте, ну, одно его на сегодняшний момент потеряло и, наверное, будет восстанавливать, другое будет пытаться через салафитские группировки и просто покупку генералитета занять это место. А была еще третья страна, Турция, которая попыталась там установить свое влияние, мы прекрасно помним речи Эрдогана, и ведь братья-мусульмане египетские не очень вежливо попросили фактически братьев-мусульман турецких, даже политическое крыло братьев-мусульман в Египте называется «Партия справедливости и развития». Но Эрдогану объяснили, что Египет не Турция, и его просят с его советами здесь не рекомендовать. Самое смешное, что если бы к советам Эрдогана прислушались, я не исключаю, что Мурси пока сохранил бы власть. Уж очень он был нетерпелив, авторитарен, перессорился со всеми, включая, кстати говоря, и братьев-мусульман, лидеров других крыльев. И я абсолютно согласен по поводу Америки, но дело в том, что наши американские коллеги очень часто делают вид, что они влияют на ситуацию в гораздо большей мере, чем влияют. И в это как-то верится, ну хорошо делают вид. Вот в Египте это ровно та самая ситуация.
Вопрос Алексея Малашенко. Как по-вашему, почему братья-мусульмане в результате потеряли власть и в такой какой-то унизительной для себя манере?
Вы знаете, что вот то, что сейчас говорят мои коллеги, я, в общем, с этим согласен, но у меня такое ощущение, что где-то здесь присутствует такой же легкий конспирологический флер. Вот. Я все-таки пытаюсь глядеть на сам Египет, ну там, естественно, Катар, Саудовская Аравия, Америка, все, но все-таки давайте посмотрим на Египет. А могли, ну, кто угодно, братья-мусульмане, Мурси, Господь всемогущий за месяц, за год, но чуть больше, чем за год, вот в этих политических условиях чего-то наладить, чего-то улучшить и чего-то сделать. Ведь, посмотрите, была революция, правильно? Убрали Мубарака. Были крики «Ура, ура!», ну, наконец-то вот кто-то пришел, и сейчас мы займемся там, я не знаю, реформами, улучшениями благосостояния. Сейчас мы все пойдем в гору, мы, значит, сделаем шаг вперед. Ну, невозможно это было сделать. Ну, кто такой Мурси? Я сам полагаю, что он, в общем, достаточно порядочный и честный человек. Но не мог он быть лидером, не мог он проводить жестокую реформу, а реформа любая, сам жестокая. Он пытался кое-что делать в силу своих сил. Он и та публика, которая была за его спиной. Но разве возможно что-то за год было качественно изменить? Когда он пришел в сам классе, ваш покорный слуга написал, что он с максимум продержится год. И в общем, так и произошло, потому что ситуация продолжается, понимаете, и она будет продолжаться еще очень долго. Очень долго, с самыми такими очень пикантными результатами. Поэтому до того, как мы будем говорить об Америке, о Саудовской Аравии, о Катаре, безусловно, влияние это есть, не отрицает, и все это так, и все эти противоречия между Катаром и саудитами. Но давайте еще раз вернемся к Египту. Но теоретически можно было это сделать. Можно было каким-то образом перевернуть страну таким образом, чтобы все пошло на лад. Да не был он таким сильным. Вы же видите, какая обстановка. Там либералы, тут салафиты, тут противоречия между внешними акторами. Ну, даже механизм расходования денег, который они получали, даже он фактически не был создан. Поэтому я считаю, как бы к Мурси не относиться, как бы над ним не издеваться, это очень трагическая фигура. Я уж не говорю о том, что он президентом-то стал случайно, там должен был быть другой человек. Сам лишний раз доказывает, что революция, я бы сказал, в полном, так сказать, разгаре, и я совершенно не уверен, что та публика, которая его сменит, чего-то быстро и эффективно сделает. Это мне чем-то напоминает, знаете, арабскую Киргизию. Даже, кстати говоря, в Киргизии все попроще, потому что и государство меньше, и спонсоры постоянные, которые хоть как-то приглядывают. А здесь, к сожалению, по-моему, Египет пошел в разнос. И, честно говоря, я не вижу такого быстрого, позитивного выхода.
Давайте Баграту Сайраняну зададим вопрос. Как, по-вашему, мог ли президент Мурси, вот он уже пытался взять себе полномочия сверхвыданных Конституции, что-то успеть за отведенный ему срок?
Мог бы он что-либо сделать в отведенный ему срок?
Да, да, как вы думаете?
Дело в том, что, конечно, при более правильном, при более глубоком подходе к ситуации в Египте можно было, естественно, найти какие-то силы. Но тут правильно было сказано, что он, прежде всего, следует отметить, что он поссорился с теми, кто содействовал его успеху. Потому что известно, что египетскую революцию организовали не братья-мусульмане, а силы, в общем-то, светские, левые, а братья-мусульмане воспользовались, они оказались на сцене несколько позже уже, и благодаря целому ряду причин они пришли к власти. Но дело в том, что хотя они и говорили, что у них есть ясная социальная программа, но оказалось, что такой программы на самом деле не было. И поэтому Мурси питался, в общем-то, он ездил по всему миру и просил везде, единственное, что он просил, это везде просил деньги. И не везде ему давали, в частности, он был ведь и у нас, он ведь встречался с Путиным в Сочи несколько месяцев тому назад. Так что, но особенность братья-мусульман еще и в том, что у них секретность находилась в такой степени, что никому не известно, куда, кто, как деньги распределяются в этой организации. И надо сказать, что в последнее время в Египте очень росла критика самой организации братьев-мусульман, потому что там фактически реальную власть захватила секретная организация братьев-мусульман. А они в это время занимались, в общем-то, больше своими собственными экономическими делами, пытались максимально извлечь выгоды. И вот в этой связи очень выросла критика вот этой тайной организации, ассоциация братьев-мусульман. Вот именно.
Да. Спасибо, Баграт Григорьевич. Напомню, телефон для ваших СМС-сообщений 8-903-743-2801. И заходите на наш сайт свобода.орг. О том, что такое смена власти в Египте, военный переворот или народная революция, мы сегодня беседуем с Игорем Короченко, Евгением Сатановским, они в нашей студии. И на прямой телефонной связи у нас востоковеды Игорь Малашенко и Баграт Сайранян.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, что происходит в Египте, военный переворот или народная революция, мы беседуем с Игорем Короченко, Евгением Сатановским, они в нашей студии. На прямой телефонной связи у нас Игорь Малашенко и Баграт Сайранян. Вы согласны, Игорь Юрьевич, что Мурси наиболее трагическая фигура в египетской революции?
Ну, мы сейчас вот в перерыве обсуждали ситуацию. Все-таки трагическая фигура – это президент Мубарак. Отец нации. Ну, огромная фигура. Я скажу, которая сделала для Египта очень много. Вот это действительно трагическая фигура, особенно та ситуация, в которой он сегодня находится. И мне кажется, после его смерти будущее поколение египтян пересмотрит свое отношение к Мубараку. Он будет все-таки восприниматься как великая личность. Я, во всяком случае, к нему отношусь с уважением. В свое время, сопровождая маршала Игоря Сергеева в ходе визита в Египет, мы... Наша делегация встречалась с Мубараком в его президентском дворце. Он произвел сильное впечатление. Не забываю также, что он выпускник одной из советских академий ВВС. Учился летать на стратегическом бомбардировщике Ту-16. Его до сих пор вспоминают с ностальгией. Но говорят, что когда он стал президентом, забронзовел и перестал вспоминать своих советских друзей. Ну а что касается нынешнего вот свергнутого президента Египта, ну, это такая временная переходная фигура, мне кажется, такова была его планида, что он закончил так. Мне кажется, главное ожидание народа Египта, помимо чисто экономических каких-то улучшений, их очень трудно обеспечить, учитывая, что огромная страна, население сосредоточено, в общем-то, фактически в дельте Нила, а все остальное песок и пустыня. Главное все-таки ожидание египетского народа – это справедливость, требование справедливости. И лидер Египта, он должен, ну, в известной степени, если не может дать улучшение экономической ситуации, он хотя бы должен дать перспективу, и его должны воспринимать как абсолютно некоррупционного лидера, который живет так же, как и народ, переносит те же самые тяготы и лишения, но он прокладывает какую-то дорогу в будущем.
Слово Евгению Сатановскому.
Да, дело в том, что Мубарак, которого обвиняли в том, что он фараон, и он действительно забронзовел, был гораздо более простым и бескорыстным человеком, чем Мурси. С коррупцией там все было очень тяжело. Ничуть не лучше, чем во времена Мубарака. То есть там было все то плохое, что было во времена режима Мубарака, только, ну, других людей, которые добрались до денег. Ну, достаточно посмотреть, как таял золотовалютный запас Египта, куда девались дотации, которые получались или выцыганивались со всего мира, как реализовывались программы объявленные, и опять, как назначения шли губернаторов, министров, что происходило. Но не было ничего того, что Мубарак сделал для страны. Он же сделал эту страну. Он удержал ее в очень хрупком, совершенно немыслимом балансе, равновесии вот между нормальной, традиционной, арабской, восточной коррупцией, непотизмом и все-таки подъемом экономики и балансом, связанным с водными ресурсами, экологией, демографией. И я боюсь, что Египет просто покатился под откос. Ну, лавина, она же идет сверху вниз, она не поднимается обратно по склону. И все, что мы увидим в будущем, не дает никакого оптимизма и никаких надежд. Ну, хорошо, вот сейчас 85 миллионов человек, из них 82 миллиона живет в Египте, остальные за границей деньги присылают. Граница, за которой Египет перестает осуществлять воспроизводство ресурсов, нужных для обычной жизнедеятельности, 86 миллионов. Демография скоро подведет к 100. Эфиопия начала строить проект Великой плотины Возрождения, 4 каскада, который, вообще-то говоря, через 5-6 лет снизит объем воды, который поступает в Египет, на 20%. Это очень серьезно. Голубой Нил – основная артерия. Пить что будут? Я уже не говорю о всем остальном. В этой ситуации ведь не случайно Мурси обсуждал с армией удар по Эфиопии, военный удар по Эфиопии, и армия была совершенно несчастлива. Идеи воспроизвести времена Анвара Садата, когда пару барж времен Менгисту были просто разбомблены, и гидропроекты в Эфиопии ликвидированы. Не тот Египет, не та Эфиопия. 95 миллионов человек, 20% имеют доступ к электричеству, остальные нет. Почему эфиопов должна волновать египетская проблема воды? В этой ситуации Египет катится вниз по всем показателям, кроме транзита через Суэцкий канал. Ну вот, на 5% подняли, опять же, цену за транзит. Что будет, если террористические группировки, салафиты, просто ударят по танкерам, идущим, скажем, через Суэц, и блокируют его? Это делается достаточно элементарно, вообще-то говоря. Там не Израиль проблема, там внутренние террористические группы, там 7-8 тысяч салафитских бойцов, чистейшая Аль-Каида, в горных районах Синая. Там много чего грустного происходит. Не случайно поэтому сегодня начата прокладка железнодорожного маршрута от Средиземного моря к Красному по израильской территории, как альтернатива Суэцкому каналу, если его перекроют. И буквально 1.5-2 года, когда мировая экономика сможет вздохнуть с облегчением, потому что на Суэцкий канал не исключено, в достаточно короткой перспективе невозможно будет полагаться. Поэтому не проблема внешнего влияния, не проблема то, что Катар пытался, Саудовская Аравия пытается, Турция не смогла, а Америка демонстрирует, или европейцы. Да нет, конечно, это внутренняя ситуация. Только исправить ее невозможно. Никто не прокормит страну в 100 миллионов человек. Если бы это была Германия, Япония, Корея, Китай, Тайвань, Израиль, с вот той дисциплиной населения, с умением вообще делать экономические проекты, а не просто их объявлять, да, я бы поверил. Рейтинги Египта после Второй мировой войны в раскладках о будущих, там, через 50 лет, был куда выше рейтинга Кореи или Японии, разгромленных в этой самой войне. Про Израиль вообще тогда никто не говорил. Что происходит сегодня? Кстати, Кения была еще одной страной, будущей, о которой говорили на таком же высоком подъеме, как и о Египте. Фактор населения. Колоссальная проблема Египта. Это не лечится.
Тем более, что давайте вспомним, да, какие были амбиции у Египта. Он хотел делать ядерную бомбу, он активно реализовывал ракетную программу, туда были выписаны немецкие ракетчики и инженеры. То есть у Египта были большие амбиции. И смотрим, во что превратилась эта страна, которая не может действительно прокормить себя за счет своего сельского хозяйства.
Вопрос Алексею Малашенко. Какой вы видите выход из экономического тупика, в котором оказался Египет?
Вы знаете, все очень, кстати говоря, правильно говорилось, и про Эфиопию, это печальное египетское будущее тоже. Довольно мало, кстати говоря, об этом пишется, а вот это вот эфиопский фактор, эти 4 каскада, это даже больше, чем влияние только на Египет. Это вообще, так сказать, все то, что будет в Восточной Африке и в Северной Африке, там может сам перекроить ситуацию. А вот по поводу экономического выхода, я бы не ставил здесь прилагать на экономическое, а вообще какой вывод. И вот тут, вы знаете, я хоть все время, так сказать, по Египту говорю с такими элементами с пессимизма глубокого, как и все, что, в общем-то, понятно. Но выход есть. И я думаю, что этот выход в конечном счете самореализуется. Вот будут выборы в парламент, будут президентские выборы. Это, по-моему, ничего не решит ни либералы, ни братья-мусульманы, ни салафиты. Они будут цапаться за собой, все это останется. Может быть, временное затишье, может быть, его не будет. Но в итоге вот эта ситуация, которую мы наблюдаем уже больше года, она приведет к тому, что общество потребует такого, знаете, прочного харизматического лидера, вот, который бы не хрупкое равновесие там хранил, а который бы вообще хранил равновесие, причем очень жестоко, жестко. И я думаю, что такой харизматик уже где-то гуляет по улицам. Кто это будет? Будет ли это полковник? Будет ли это генерал? с какими-то, может быть, там, исламистскими намеками. Но я просто другого выхода сам не вижу, потому что тут, в этой ситуации, нужен диктатор. Никакой демократии, никакой парламент там ничего не решит, потому что они действительно будут цапаться между собой. А вот диктатор, при всей моей нелюбви к диктатуре, я думаю, что на сегодняшний день, да и на ближайшие годы, это почти единственный выход. И уверяю вас, что все его примут, что Америка, что Европа, что Персидский залив, ну, нужен человек, который бы там, в конце концов, навел порядок. И если мы посмотрим на историю единства послевоенную, то, в общем, такие национальные лидеры какие-то проблемы пытались сам решать. И, кстати говоря, не случайно египтяне сейчас и говорят между собой, ну, некоторые, не все, конечно, и пишутся в газетах, что а все-таки при Мубарке было неплохо, а все-таки Мубарак уж такой негодяй, которым он рисовался. И что самое интересное, вот мне, скажем, и в мае, и в июне доводилось слушать о египтян, ну, уже, так сказать, зрелого возраста, о том, что вот бы сейчас Насара, вот бы сейчас вот такого человека, как Насар, который бы сумел консолидировать общество. Ну, Насар не Насар, но какой-то человек с национально-исламским видением ситуации, человек, который будет авторитетен во всем обществе и который будет способен выстраивать отношения и на Востоке, там, с Персидским заливом, и на Западе, он действительно необходим. И могу только повторить, мы еще не знаем этого человека, но то, что он там где-то бродит вокруг Майдан Тахрир, это почти наверняка.
Давайте Баграта Григиновича Сайраняна спросим. Вы согласны с нашими гостями, что выход из тупика египетского – это диктатура?
Ну, это с этим можно согласиться на 70%, но ситуация ведь очень меняется. Мне кажется, Египту больше бы подошел такой человек типа Эрдогана турецкого. То есть сильная такая фигура, которая придерживается четких демократических, каких-то формальных, во всяком случае, принципов. И человек, который умел бы действительно, типа, вот соединил бы в себе качества Эрдогана и Гамаля Абдель Насера. Действительно, вот такой человек был бы, конечно, очень бы подошел для современного Египта. Я согласен с Малашенко с тем, что такой человек уже ходит по улицам Каира. С этим можно согласиться. Что касается, вот тут возник очень важный для Египта вопрос, вот Нила. Дело в том, что эта проблема ведь не новая, распределение вот Нила, и этим еще англичане очень серьезно занимались. И были уже соглашения, они есть между Египтом и Суданом. Организация африканского единства этим занималась. Так что будет найден какой-то модус вивенди, который бы устроил и Эфиопию, и Египет. Я верю в это, потому что будут найдены какие-то и дополнительные водные ресурсы. Все-таки 21 век. Так что и эта проблема, конечно, тоже не такая катастрофическая, как кажется. Потому что можно привести много примеров, когда многим египтянам казалось, что вот дело уже идет к тому, что Египет вообще перестанет, что там не будет ни прироста, что надо, в общем-то, что национальная экономика не имеет перспектив. Но это, конечно, неправда, потому что Египет обладает огромными внутренними ресурсами. Достаточно сказать, что там, возможно, 3 урожая в год. Что там социальные проблемы, конечно, в деревне египетской не решены. Так что мне кажется, что все-таки вот египтяне, они вслед за, как-то идут по своему развитию вслед за Турцией. И можно проследить, вот ведь Турция пережила вот этот период, когда военные в 70-е, 90-е годы, они вмешивались время от времени в политическую жизнь, отстраняли неугодное правительство, провинившееся, назначали новые выборы. И если это правительство устраивало, проводило какую-то конструктивную работу, они, значит, его оставляли. Так что вот я думаю, что вот эта система турецкая 80-х, 90-х годов, она вот в ближайшее время будет сохраниться в Египте, мне кажется.
Спасибо, богатый Григорий, спасибо. Давайте тот же вопрос зададим Игорю Юрьевичу Короченко. Как по-вашему, велик ли потенциал скрытых ресурсов Египта?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что да, будущий лидер Египта ходит где-то. Я думаю, все-таки он ходит либо по коридорам египетского генштаба, либо на территории египетских каких-то военных баз. Это будет арабский националист, и это будет генерал. Совершенно в этом убежден, потому что вообще военные – это популярные люди. Если будет сильный, харизматический, такой вот египетский лебедь, генерал или человек, который сможет действительно стать сильной фигурой, показать нации путь вперед, мне кажется, такой человек будет востребован. Разумеется, нормальные демократические процедуры в таком обществе, как египетское, да и вообще, в принципе, на Ближнем Востоке, за исключением Израиля, у нас нигде демократии нету, и она построена не будет. Поэтому, очевидно, будет такая фигура востребована. Теперь по поводу внутренней мобилизации, внутренних возможностей Египта. Вы знаете, ну тяжело говорить, я вот сразу вспоминаю, как египтяне воевали на нашей советской технике, которую мы поставляли, техника была неплохая по сравнению даже с израильской, мы помним, так сказать, как результаты. Сегодня эта техника выставлена в израильских военных музеях. Поэтому, вы знаете, теоретически, да, возможно какая-то мобилизация, но я, честно говоря, здесь выступаю скептиком с точки зрения того, что в силу и ментальных, и географических причин не вижу особых взлетов. Турция, да, действительно, это хорошая экономика. Она поднялась в том числе на в том числе и туристическом кластере. Сможет ли Египет в той или иной форме повторить? При авторитарном лидере военном, да, может быть, будет коррупция ограничена, будет она загнана в определенные рамки, полностью от нее не избавиться, но возможно, новый харизматик из военных на ближайшие 10-15 лет сможет дать Египту шанс.
Как по-вашему, может ли Египет повторить турецкое чудо?
Если будет чудо, действительно чудо, вот Господь явит его, и Египет станет Турцией, и ресурсов у него будет как Турция, и населен он будет турками, тогда, конечно, турок не хватит. Беда в этом. Есть в истории не только примеры веры в то, что народные массы получат лидера и с криками «Ура! Ура!» возродятся и пойдут вперед, но и примеры необратимой деградации. Пустыни и горы, вообще говоря, полны древними столицами с потрясающими зданиями. Неважно, это Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, на месте которых джунгли, пустыни и нет больше этих царств. И нет больше этого развитого сельского хозяйства. И мы знаем, что такое экологический кризис. Первый известный нам в истории, это как раз междуречие Белого-Голубого Нила. Вот когда знаменитое наступление Сахары пошло после того, как вырублены были все леса. Есть вещи, с которыми никакие надежды востоковедов справиться не могут. Это называется экономика. Поскольку я в основном занимаюсь, это необратимое разрушение тонкого баланса, который едва-едва удерживался при Мубараке. Подчеркиваю еще раз слово «необратимое». Я подозреваю, что ни одна страна мира, включая Соединенные Штаты, не будет кормить 100-миллионный Египет или 120-миллионный Египет. Совершенно никого это не волнует. Экономический кризис вообще на повестке дня. Со своими бы проблемами справиться. И то, что мы видим в арабском мире, исламский проект, который в Египте, кстати, далеко не кончился, потому что, но ведь провалится экономические усилия любого диктатора и лидера. Необратимая деградация до какого-то уровня, который на очень долго, на десятилетие или на столетие, понятия не имею, амбиции Египта очень всерьез остановит. Население на грани выживания, на уровне выживания не исключено. Мы еще увидим эту самую гражданскую войну или распад Египта, города, зоны Суэцкого канала с их криком «Хватит кормить Каир», потому что Исмаилия, Порт-Саид и Суэц новой Панамой могут стать, что называется, на раз. И много чего другого. Но сейчас будет перекраиваться карта Африки, будет перекраиваться карта Ближнего Востока. Ну, кончился постколониальный мир. Почему Египет должен оставаться вот в тех же границах, которые почему-то англичане посчитали в свое время правильными для Судана, для Египта, для Нигерии, для всего остального? Это, конечно, катастрофа. Но история современного человечества таких катастроф знает немало. Европа пережила в 20 веке две мировые войны, потери десятков миллионов человек. Сейчас, к сожалению, наступила пора Ближнего Востока. То, что там идет, это то, что вот пошло в Европе с 14-го, а потом с 18-го года. Обычно это занимает три поколения, не меньше, там, 80 лет. Ну вот Сербии начали, Сербии кончили в Европе. Кто сказал, что это чем-то хорошим вообще может кончиться? И я боюсь, что для Египта мы просто находимся на некотором первом этапе, первой фазы постепенной деградации и разрушения этой страны. Ну что теперь поделать?
Вопрос Алексея Малашенко. Велика ли вероятность распада Египта? И вообще есть ли угроза сепаратизма в каких-то провинциях страны?
Нет, конечно, никакой Египет распадаться не будет. Знаете, сам действительно 5% территории, сам живет 90% населения, на что будет распадаться? На Каир, на Александрию, на Гизу и на Суэц? Нет, он останется, но он останется в таком, я бы сказал, взбалмошном виде. И тут очень важно, какие события будут происходить вокруг. Тут все очень-очень-очень взаимодействует. Вот сейчас, например, если действительно вот на выборах парламентских будет крупное поражение исламистов, братьев или еще кого-то, это рикошет ему ударит по Тунису, это, конечно, ударит по Ливии, это вызовет большой интерес в Сирии, потому что, знаете, тоже ведь там непонятно, кто в оппозиции. Вот это действительно интересно, потому что, понимаете, какая вещь, мы все прозевали и на Западе, и здесь вот эту самую арабскую весну. Мы прозевали приход исламистов. Нам казалось, что этого быть не может, потому что быть не может никогда. Если бы кто-нибудь 5 лет тому назад сказал, что братья-мусульмане будут у власти в Египте, то засмеяли бы. И, понимаете, возникла такой противоположный эффект, что очень многие начали говорить, что исламисты у власти – это чуть ли не навечно. Не навечно, уверяю вас. Они как политический фактор останутся, всегда будут сильными. Но вот я думаю, что и в Египте, и вокруг сам Египта будет постоянно какая-то происходить смена. И, кстати говоря, эти исламисты будут обтачиваться, потому что сейчас они очень сильно обожглись, когда надо было заниматься практическими вопросами, но не получилось. И теперь можно задать вопрос, а в Тунисе у них получится, а еще где-то получится. И, кстати говоря, очень занятный может оказаться рикошет на Россию, на наших мусульман, часть которых была в восторге от того, что происходит и в Северной Африке, и в Египте. Вот, дескать, братья-мусульмане, тут они запрещены, а там они такие великие, такие могучие. А вот не сработали братья-мусульмане. С этой точки зрения, я думаю, что у нашей пропаганды, вообще у наших политиков даже есть шанс каким-то образом это использовать. А что касается, вот, то, что говорил сам Женя, сравнивая с Европой и так далее. Вы знаете, но ведь не скажу, что всегда был бардак на Ближнем Востоке, но какое-то предбардачное состояние было постоянно. Постоянно какие-то государства находились на грани гражданской войны. Постоянно были выступления против диктатур. Убивали президентов. И в общем, для этого региона, я не хочу обидеть его обитателей, это совершенно нормально. Ну, вспомните, кстати говоря, хотя бы алжирскую катастрофу начала 90-х, там, когда погибло, по разным данным, от 150 до 200 тысяч человек. Была гражданская война. Ну и что? И выжил в итоге Алжир. Поэтому, за исключением Сирии и Ирак, пожалуй, там, в общем, разваливаться некому. Хотя развал Сирии и Ирака, он, конечно, приведет и уже сможет привести к очень печальным последствиям. И самое последнее по поводу Турции. Это, конечно, тема отдельного разговора. Но я бы все-таки не сравнивал Турцию и Египет, не сравнивал бы турецкую армию с египетской, потому что Турция при всем ее ататюркизме, при всем ее геополитическом, географическом положении, при всей ее истории, это несколько другое. Очень хочется, наверное, сравнить, и я прекрасно понимаю, Но ни Турция ничему не научит Египет, ни тем более сам Египет уже ничему он тем не может научить Турцию, да он никогда, собственно, это и не пытался делать. А Эрдоган, что касается Эрдогана, ну давайте посмотрим, как он дальше себя будет вести. Будет ли он президентом, ну и сам Турция это вообще там отдельная тема для разговора.
Да, давайте спросим Баграта Сайраняна. Как вы считаете, какие силы будут противоборствовать и соперничать на предстоящих в Египте выборах?
На выборах?
Да.
Мне кажется, очень важно, вот тут ничего не было сказано, что события, конечно, в Египте имеют много уровней. И один из очень важных уровней – это вопрос о том, будет ли это все-таки исламская страна или светская, то есть религиозная страна или светская страна. И вот в настоящее время решается в том числе и этот вопрос. И мне кажется, что на выборах в Египте как раз вот будут противостоять. Дело в том, что египетские политические партии и политические организации, они не пользуются, они не представляют, в общем-то, страну, народ, и поэтому вот эта тенденция борьбы двух основных сил, то есть вот либеральных, левых, светских, там разные могут быть светские группы самых разных направлений, от социалистических до самых правых. Вот с одной стороны вот этот будет фланг, а с другой стороны, конечно, исламисты попытаются взять реванш. Мне кажется, что все-таки светское начало, оно будет играть гораздо большую роль вот в предстоящих столкновениях. Что когда я не согласен с тем, что сравнение с Турцией некорректно. Дело в том, что история Турции, история Египта и других арабских стран показывает, что все-таки в очень многом Турция гораздо раньше приобрела реальную независимость. Конечно, условия географические совершенно иные. Конечно, ментальность иная, другая культура. Но надо иметь в виду, что все-таки арабский мир, в том числе и Египет, на протяжении длительного времени входили в состав Османской империи, а египетская элита, начиная с эпохи Мухаммеда Али, она была турецкой по существу. Ведь язык турецкой египетской элиты на протяжении, по крайней мере, первой половины XIX века был турецким. Потом он уже стал французским, потом он стал английским. Так что мне кажется, что Эрдоган не зря ездил в Каир, и надо сказать, что его много раз там принимали восторженно. Так же, как и в Тунисе.
Спасибо, Баграт Григорьевич. Давайте Игоря Юрьевича Короченко спросим, как, по-вашему, будут ли военные играть какое-то время значительную ведущую роль в политике Египта?
Ну, разумеется. Собственно, и в процессе отстранения Мубарака от власти и проведения вот, собственно, выборов предшествующих, военные выступали фактически в качестве гаранта Конституции и органа, который обеспечил процесс мирной трансформации власти. Будет ли армия выдвигать своего кандидата в президенты? Мне кажется, вряд ли на этом этапе. Но не факт, что так не произойдет, когда новый лидер попадет через год или через два в ту же самую ситуацию, в которую попал нынешний египетский президент. Рано или поздно, мне кажется, армия должна выдвинуть своего кандидата. И если Египет будет продолжать сотрясать вот та же ситуация нестабильности и социального раздрая, мне кажется, такой кандидат будет поддержан всеми слоями египетского народа как единственный выход из общенациональной катастрофы.
Евгений Янович, вы согласны, что вот где-то ходит именно военный по коридорам власти, и он спаситель грядущей Отечества?
Я не уверен, что это Отечество можно спасти. То, что будет какой-то силовик, который, ну, скорее всего, конечно, из армии, который возьмет власть и в конечном счете Египет на каком-то уровне попытается удержать, опять-таки не уверен, что это удастся, да, конечно, просто потому, что армия является, ну, одним из государственнообразующих институтов, а может быть сейчас одним из последних государственнообразующих институтов со времен вообще, когда короля Фарука сменили свободные офицеры. Я не очень понимаю, кто еще это может сделать. Что, судейские? Да нет, это и не Пакистан. Какие-то партийные лидеры, Мухаммед Аль-Барадей с МАГАТЭ наперевес, Амр Муса с Лигой Арабских Государств, это просто несерьезно на самом деле. Армейцы, по крайней мере, имеют инструмент, который для этого нужен. Инструмент называется танки и авиация. Извините, есть штыки, есть у вас власть, нет штыков, не будет ее. К огромному сожалению, ситуация с Турцией неотвратимо отличается, в том числе в исламском плане, от египетской. Те, кто помнит времена Насара, те, кто помнит времена Садата, и те, кто был в Египте даже до свержения Мубарака, ну, с ужасом вспоминали, насколько изменилась Александрия, Каир. Это совершенно другая страна по сравнению со временами, когда мы строили там Асуанскую плотину. Нет больше светского Египта, за исключением истеблишмента, глубочайшая исламизация страны. При том, что при Анваре Садате впервые появились кружки по изучению Корана. Какие салафиты были в Египте при Насаре? А сегодня, простите, четверть мест в парламенте еще вообще никто не ожидал. К огромному сожалению, это не Турция. И Турции Египет не будет. Ислам там гораздо агрессивнее. Ислам поднимается снизу, он был оппозицией, он не имел политического выхода, как в Турции на протяжении десятилетий, когда политические партии с исламской составляющей прорывались в легальное поле, да, военные их отбрасывали, но они действовали легитимным путем. Они не устраивали в Турции терактов, они не устраивали в Турции нападений на туристов, этого не было. А когда у вас губернатором Луксора становится представитель Джамата Ислами, который вот еще в 90-е годы расстреляет там несколько десятков туристов, просто чтобы государству причинить ущерб, то, простите, когда у вас террористы, мы знаем это по нашей собственной революции, по нашей стране, приходят во власть, они не становятся политиками, и они не становятся государственными деятелями или управленцами в экономике. И вот тогда надо действительно ждать спасителя, диктатора, кого угодно, кто выстроит это государство. Наверное, такие люди есть. Но оно будет на неизмеримо более низком уровне. И вообще времена Мубарака будут вспоминаться, ну, как у нас 13-й год. Это времена процветания на десятилетие. Увы, но так.
Да, Алексей Малашенко, вопрос... Какие уроки надо извлечь остальным арабским странам из египетского опыта?
Вы знаете, я не знаю, потому что я живу не в арабской стране. Вот поэтому кто будет извлекать, какие уроки? Ну, главный урок – это осторожность. Главный сам урок – это, видимо, каким-то образом надо будет сохранять стабильность. Хотя у меня такое ощущение, что всем сохранить эту стабильность не удастся. Но и помнить, что если революция начинается... то она очень поздно кончается. Вот эта песня, которая сейчас мне больше всего приходит на ум, есть революция начала, нет революции конца. Это вот то самое, это не только про Египет, это и про Сирию, и про Ливию. Мы там еще, видимо, всего самого интересного, я думаю, и про Тунис тоже. А что касается Турции, вот очень было интересно, это, по-моему, диалог. И понимаете, какая вещь? В Турции к власти пришел Ататюрк. И потом армия, и потом военные были хранителями ататюркизма. Это очень важно. А в Египте тем временем были братья-мусульмане. И совершенно другая ситуация. И вообще я бы насчет Турции не загадывал на очень долгое время, потому что Турция ведь тоже балансирует. Эрдоган, это то, что называется умеренным, но все-таки исламистом, там же имеет место ползучая исламизация. И уже против нее были выступления. В конце концов, если бы этим людям, которые выходили в Стамбуле, в Анкаре, в других там городах, если бы им удалось добиться бы большего, то к арабской весне могло бы прибавиться турецкое лето. Еще неизвестно, чем там все закончится тоже.
Да, вот пишет нам радиослушатель Владимир, что Египет – это модель ненасильственной революции, и было бы глупостью опускаться до уровня латиноамериканской хунты, как вы считаете, Игорь?
Нет, ну, разумеется, мы не можем сравнивать египетский генералитет с латиноамериканской хунтой. поскольку как бы все-таки разная ситуация. Но я все-таки более чем уверен в том, что рано или поздно египетская армия выйдет на политическую авансцену не в виде гаранта трансформации власти от одного свергнутого лидера к будущему. Но в конце концов, как бы ситуация заставит выдвинуть своего кандидата в президенты. Ну а сравнение все-таки с латиноамериканской хунтой, мне кажется, не совсем корректно, потому что в традициях латиноамериканских хунт все-таки быстрая и жестокая расправа. Здесь над населением, над политическими оппонентами. Ну, вспомним Аугусто Пиночета, как он быстро и решительно создал несколько концлагерей на стадионах, через которых было прогнано все, собственно, вот эта вот социалистическая, альендовская категория политиков, которые исчезли в никуда. И до сих пор, так сказать, как бы многие эти люди не найдены. Все-таки египетская армия, она будет стремиться обеспечить порядок и стабильность, и не будет танками давить население, и не будет таких зверств и расправ, которые были в 60-е и 70-е годы Латинской Америки.
Да, Евгений, можно надеяться на то, что сказал Игорь Юрьевич?
Надеяться вообще всегда можно. В каждой стране свои традиции хунт, военных переворотов. Военный переворот в Сирии, это одно, и было 25 там до Хафиза Асада, и там особенно-то никого не убивали, ну, ссылали, ну, сажали в тюрьму. А в Ираке с безумной жестокостью расправ со свергнутыми лидерами, включая короля, другое. А в Египте это, или в Турции, третье, четвертое, а у Пакистана совсем следующее. Да и в Латинской Америке военные хунты, ну, как-то по-разному. И в Африке военные хунты по-разному себя ведут в разных странах. Увидим. Проблема заключена в том, что ну, у нас с советских времен слово «хунта» как-то это что-то такое страшное. Негативное. Вот есть, опять же, да, вы все боролись там за Сальвадора Альенде в школе, как сейчас помню.
Да.
Как выясняется, есть ситуации, при которых только военная диктатура спасает страну от распада. Или от абсолютной деградации. Мы видим это по Пакистану. Сплошная синусоида, коррумпированный гражданский режим, который вот просто страна сейчас развалится. А она, кстати, один раз и развалилась. Отделился Восточный Пакистан. Либо армейская хунта. Ничего не сделаешь. Тоже коррупция, но своя в каких-то рамках с какими-то правилами. Смертная казнь, ну, где-то уничтожают только лидера, там, Беназира Бхутто повесили. Где-то, вон, братьев-мусульман вешали и сажали в тюрьмы в большом количестве. Да и отстреливали группировки, которые с терактами баловались. А где-то это вполне бархатный переворот. Другое дело, что когда мы говорим с нашими западными коллегами, и великая мечта о демократии, западной демократии, о правах меньшинств, ну, я развожу руками, нет там таких прав меньшинств и такой демократии. Это вот такая демократия.
Большое спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что мы обсуждали смену власти в Египте, что это военный переворот или народная революция. Об этом мы побеседовали с Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона» Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Они были у нас в студии. А на прямой телефонной связи у нас был востоковед Игорь Малашенко, член Московского центра Карнеги, и Баграт Сайранян, руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской Академии Наук. Всем огромное спасибо за участие в нашей программе. Радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Марк Штильман.
Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».